Десятый вопрос. Дозволено человеку, который желает совершить умру за другого, брать у него деньги? Ученый разбирает три момента в этом случае. Я более подробно не буду разъяснять, просто упомяну три момента. В первом случае, если человек к тебе приходит и говорит, сделай за меня умру, и я тебе, может, дам деньги, а может, не дам деньги. Сделай бисмилля за меня умру. В этом случае мы говорим, что это является дозволенным по единогласному мнению ученых. В таком случае. Второй момент, если человек пришел к другому и говорит, сделай за меня хадж или сделай за меня умру, и я тебе дам столько-то денег за это. То есть плату ему. Например, дам тебе 3000 риалов. Допустим. То в этом случае более правильное мнение, что это достоверно. Правильно. То есть можно брать такие деньги. Это более правильное мнение среди обладателей, хоть там есть и разногласия. И третий момент, когда человек приходит к другому и говорит, я хочу тебя нанять в качестве, то есть нанять как в аренду или как работника, чтобы ты, то есть, сделал умру. И за столько-то дней я тебе дам столько-то денег. В этом случае что? Также является это дозволенным, и в этом нет никакой проблемы. 11-й вопрос. Не дозволено никому совершать умру, если он не зашел в состояние ихрама через микат, то есть через место вхождения в ихрам. И мы знаем, что микаты, то есть они бывают 6 видов, 6 микатов. Первый микат это называется Дуль-Хулейфа. Это микат, предназначенный для жителей Медины, и на сегодняшнее время он называется также колодцами Али. Почему он называется колодцами Али? Приводится история, что Али, радиаллаху анху, убил в этом месте джина. Но однако эта история является ложной. И любой человек, который приезжает через Медину, он приезжает через этот микат. Второй вид миката это Аль-Джухфа. Это микат, который приезжают жители Шама и Египта. То есть этот микат находится близ местечка Раабиг. Третье, это микат называется Корнуль-Меназель. Это микат, который приезжают люди, которые приезжают из Рияда, из Бахрейна, из Эмиратов, приезжают через этот микат. Сегодня он называется как Сейлюль-Кабир. Четвертый микат это Ялямлям. Это микат для жителей Йемена. Пятый вид миката это Вету-Ирк. Это микат для жителей, которые приезжают с Ирака. И этот микат, который установил Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, как это приводится в Сахих аль-Бухари, а затем ученые единогласны, как это привел имам аш-Шафии, рахмаху Аллах, единогласие и другие, что этот микат является микатом. И шестой вид миката – это то, что помимо всех этих микатов, а это те, кто живет близко к Мекке. Их микат – это входить в состояние храма с того места, где он живет. Например, жители Мекки, они выезжают из ихрама в Тан'им, например. Тан'им на сегодняшний день также в Мекке находится. И оттуда заходят в состояние храма. Тан'им, мечеть Аиши по-другому. Люди, которые живут в Джидде, они заходят из Джидды, потому что все эти города, поселения, они уже за микатами находятся. И их микат, не надо ехать на микаты, там Зуль-Хулейф, Аль-Джухфа и так далее. Они заходят с того места, где они живут и едут в Мекку. И доводом на эти микаты является хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим со слов Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, который сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, определил для жителей Медину Зуль-Хулейфа, для жителей Шама Джухфа, для жителей Неджда Кардуль-Маназиль, для жителей Йемена Ялям-Лям, а затем он сказал такие слова, «Гунна ля гунна валимена аата алейхинна мин гайри ахлихинна мимен арад аль-хадж валь-умра». Эти микаты предназначены для тех, кто живет непосредственно в этих местах, и для людей из других мест, проезжающих через эти места с целью совершения умры и хаджа. Следовательно, сколько микатов значит? 6 микатов. 12-й вопрос. Тот, кто желает заехать на территорию харама, и он проезжает через эти 5 микатов, то является обязанностью для него зайти в состояние ихрама, даже если он не желает совершить умру. И это достоверно передается от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анхума. Это, как это привел Шафии, Аль-Байхаки и другие. Ибо Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анху, когда видел человека, который заходил, заезжал в харам без ихрама, он обратно его возвращал в микат, дабы что? Он зашел в состояние ихрама. И шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, в своей книге «Шархуль-Умда» упомянул, что никто из сахабов не противоречил в этом вопросе Абдуллах ибн Аббасу, ради Аллаху анху. Исключением из этого является такое положение, когда человек часто заезжает в Мекку. Например, у него бизнес между Джиддой и Мединой. Часто он туда-сюда ездит. В этом случае ученые говорят, что в этом случае ему не надо заходить в состояние чего? Ихрама. И это фетва Ата ибн Аби Рабаха, ради Аллаху анху, когда он сказал, в этом случае на нем не лежит обязанность зайти в состояние ихрама. Ибн Абдельбар, рахимаху Аллах, сказал, что это иджма, единогласное мнение. Получается, если человек просто один раз приехал для бизнеса, он должен сойти в состояние храма. А если постоянно он ездит в Мекка, или, например, постоянно Мекка, Риад, каждую неделю ездит, в этом случае что? Ему не надо этого делать. А если человек, например, приехал на конференцию какую-нибудь в Мекку, ну, один раз в месяц конференция проходит, в этом случае он заходит в состояние храма.
Есть.
В Таифе два миката, брат. Тут один просто... Его поставили в виде миката, ну, потому что на уровне миката есть. И некоторые ученые говорят, этот вопрос разбирают. Если, например, дорога ведет не сам через микат вот этот, то в этом случае ученые говорят, надо заходить в микат, а то есть состояние храма, то есть параллельно, как микат стоит, на этой же границе примерно определяешь и заходишь. И потому что есть дорога в Мекку из Тойфа через другую. И там поэтому примерно поставили такой же микат, поставили, то есть параллельно с тем, микатом, который установил пророк, чтобы люди оттуда смогли заходить в состояние храма. Следующий, 13-й вопрос, это вопросы, касающиеся ихрама. Мы упомянем 8 желательных действий, которые необходимо совершить для человека, желающего зайти в состояние ихрама. Первый мустахаб, первое желательное действие, которое совершается для желающего зайти в состояние храма, а это взять, то есть омыть свое тело, взять большое омовение, то есть взять гусль. В достоверном сборнике имама Муслима сообщается хадис, что пророк, саллиллаху алейхи саляма, приказал Асме бинт Умейс взять большое омовение, ибо она была в состоянии послеродового кровотечения. Однако этот гусль, он является желательным действием и не является обязательным действием. Поскольку передается ибн Аби Шейба эфер достоверным снадом, что Абдуллах ибн Умар, рады Аллаху анху, когда приезжал в Микат, он иногда брал гусль, а иногда брал просто омовение и уезжал. И это указывает на то, что гусль не является обязательным, а является желательным. И какой смысл того, чтобы брать гусль? Смысл его – это очистить свое тело полностью. Поэтому, если, например, человек не находит воды для того, чтобы взять гусль, большое омовение, то не надо переходить на таямму. Ибо смысл гусля является в том, чтобы человек просто очистил свое тело от пота, от грязи и стал перед Аллахом, субхана Аталя, в чистом положении. А не цель гусля того, чтобы человек, например, избавил самого себя от большого осквернения или от хайда и так далее. Поэтому, что Абдуллах ибн Умар, рады Аллаху анху, иногда, когда приезжал, он просто брал гусль, как чистился, имеется в виду. И второе, что? Либо брал омовение и уезжал. Второе желательное действие – это очистить все свое тело в виде подстригания ногтей, а также удаления волос из подмышек или выщипывания волос из подмышек. И второе – это бритье волос на лобке. Третье. Бритье волос на лобке. И это мнение 4 мазхабов. Доводом на желательность этого действия является то, о чем мы упомянули ранее, а это то, что шариат узаконил игтисаль, гусль. А гусль узаконен из-за чего? Чтобы человек очистил свое тело. В хадисе нетф упомянуто. Нетф – это выщипывать. Наоборот, когда выщипываешь, меньше начинает расти, а когда бреешь, больше начинает расти. Также, то есть, очищать свое тело от этих трех вещей, а это подстригание ногтей, волос на лобке и подмышек, является желательным действием и не является обязательным действием. И доводом на это является эсар, который передает Саид ибн Мансур, рахим Аллах Тааля, от Ибрахима Нахаи, который говорил, что праведные предшественники любили перед тем, как зайти в состояние ихрама, подстригать свои ногти и вырывать свои волосы из-под мышек и брить свой лобок. Третье желательное действие, а это умаститься благовонием. Это является желательным действием. И довод на это хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим со слов Аиши радиаллаху анха, которая говорила: «Я кунту утайибу Набия саллаллаху алейхи ва саллям ли ихрамихи кабля ан юхрим». Я умощала благовониями пророка, алейхи саляту вассалям, перед его, то есть перед его вхождением в состояние ихрама. Хорошо, здесь возникает вопрос, можно ли брать духи и брызгать их на изарвар лида?
На изар нельзя.
Можно, брат. Можно и как и на тело, так и можно на изарвар лида. Запрещено на изарвар лида делать после состояния ихрама. А до состояния ихрама дозволено, и доводом на это является хадис от Аиши, радиаллаху анха. Женщинам не дозволено. Женщинам, если дозволено благовоние, только дозволено им сделать, где половые органы, например, там дозволено. А что касается на тело и так далее, уже перед состоянием ихрама, то уже не дозволено. Даже у арабов это принято, брат. У арабов принято вообще в любых других случаях, то есть брать. Четвертое желательное действие – это «ат-таджаррут миналь махит», а это снять сшитую одежду, снять с себя сшитую одежду. Имеется в виду одеть изар уррида перед тем, как зайти в состояние ихрама. Что значит снять сшитую одежду? Под сшитой одеждой имеется в виду, это такая одежда, которая скроена по форме какой-либо части человеческого тела. Это называется сшитая одежда. Потому что кто-то может сказать, так изар и рида сами тоже сшитые, так или не так? Слово махит имеется в виду, то есть одежда, которая скроена по какой-либо части человеческого, по форме какой-либо части человеческого тела. И доводом на это является, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одевал изар варрида, снимал свою одежду, одевал изар варрида, а потом произносил слова «Лаббейк Аллахума хаджан» или «Лаббейк Аллахума умратан». Пятое желательное действие – это зайти в состояние ихрама, одев изар и рида, а также сандалии, либо тапочки. Что касается изар варрида, то это действие посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а также сандалии, это одевал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он заходил в состояние ихрама, в сандалии. И приводится в постоянных сборниках имам Аль-Бухари со слов Абдуллах ибн Аббас, радиаллаху анху, который сказал, что тот, кто не находит сандалии, пусть надевает хуффы. И ибн Аль-Мундир, рахимахуллаху та'аля, а также Наву в своей книге Маджму упомянули единогласное мнение ученых на желательность заходить в состояние ихрама в изаре варрида, а также в сандалиях. Под этим тоже. Является желательным, чтобы изар варрида были чистыми и белыми. Что касается довода на чистоту, то мы с вами упомянули, что желательно перед состоянием ихрама очистить все свое тело. А раз шариат побуждает очистить свое тело, также значит и побуждает очистить свою одежду. А что касается довода на желательность белизны, то это хадис, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ильбясу мин фиябикум аль-баят», одевайте из вашей одежды белую одежду. Что же касается женщин, то у них не должно быть открыты. То есть она не должна быть ни в тапочках, ни в сандалиях. У нее должны ноги быть покрыты. Сандалии это касается только мужчин. Что касается женщин, то они должны одевать обычную обувь, которая есть, и чтобы ноги были закрыты. Шестое желательное действие – это совершение двух ракаатов молитвы перед ихрамом, перед вхождением в состояние ихрама. И доводом на это является сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, также фетва сахабов и единогласное мнение ученых. Что касается сунны, то достоверно передается имам Аль-Бухари со слов Абдуллах ибн Умара, а также со слов Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анхума, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Однажды ночью ко мне пришел некий, то есть кто-то от моего Господа». И в этот момент пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, находился в долине Аль-Акик. А затем, когда он пришел некий от моего Господа, он сказал мне, соверши намаз в этой благословенной долине и скажи слова «умратун фи хаджа». Умра зашла в хадж. И здесь ученые говорят, что под этой молитвой имеется в виду молитва, которая совершается перед вхождением в состояние ихрама. Также на это указывает то, что о желательности совершения двух ракаатов молитвы перед вхождением в состояние ихрама — это фетва сахаба Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, как это приводится в Сахих аль-Бухари. И третье – это иджма, единогласное мнение ученых о желательности совершения двух ракаатов перед вхождением в ихрам. Иджма привел Кады Ияд, рахимахуллаху таля, в шархе на Сахих Муслим, а также Ан-Науви в шархе на Сахих Муслим, а также единогласное мнение привел Ибн Джамаа в своей книге «Аль-Манасик». И это мнение известное в книгах по фикху, когда все четыре мадхаба упоминают о желательности совершить два ракаата перед чем? Перед вхождением в состояние ихрама. И поэтому неправильно говорить, что тот, кто совершает два ракаата, что он совершает бида. Ибо ранние имамы, ранние ученые, они были на том, чтобы желательность. Это первый, кто, как известно, первый, кто начал порицать эти два ракаата, это был шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля, а до него ученые признавали единогласное мнение, что дозволенности данного поступка. Седьмое желательное действие, а это произнесение слов, а произнесение определенных слов перед вхождением в состояние храма. И доводом это является хадис Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, который сказал, что некий, который пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал ему, скажи, умра зашла в хадж, умра фи хадж. Поэтому человек, который желает зайти в умру, он произносит слова «Лаббейк Аллахумма умратан». «Вот я перед тобой, о Аллах, я совершаю умру». Можно говорить и би умра, и умра. Разницы нету, смысл его одинаков. Если окончание «умратан», «би умратин». Но просто как с точки зрения арабского так не говорится. Говорится «Лаббейк Аллахумма умра» или «би умра». Как говорите, например, вы же не говорите «бисмилляхи». Нет, «бисмиллях». Так же и здесь. И человек, желающий зайти в состояние храма, произносит слова «Лаббейк Аллахумма умра». «Вот я перед тобой, о Аллах, я совершаю умру». Если человек не может на арабском произнести, он может произнести эти слова на русском языке. Я думаю, не является чем-то тяжелым заучить эти слова или хотя бы прочитать его с книги. Восьмое желательное действие, а это обуславливание. То есть является желательным перед вхождением в состояние храма сделать оговорку или произнести оговорку, обуславливание. Что значит обуславливание, что значит произнесение оговорки? А это произнесение таких слов «Аллахумма инхабасани хабисун фамахилли хайту хабастани». Произнесение слов «Аллахумма, о Аллах». «Инхабасани хабисун». Если меня задержит что-то или удержит что-то от совершения умры, «фамахилли», не «махалли», «фамахилли хайту хабастани». «Мой выход с храма будет там, где ты задержишь меня». И это называется «алиштират». Что значит «алиштират»? Обуславливание, оговорка. То есть и доводом на это является хадис Бухари и Муслим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал однажды Дубаи бинт Аз-Зубейр. Он сказал ей, совершай хадж и произнеси оговорку и скажи «Аллахумма ин хабасани хабисун фамахилли хайту хабастани». И это обуславливание, произнесение этих слов является желательным для каждого человека, желающего совершить умру. И нету разницы, боится ли он за самого себя, потому что некоторые ученые ставят условие, что если ты боишься, что ты не сможешь совершить умру. Но здесь ученые говорят, что любой человек, боится он или не боится. И доводом это является мнение сахабов, как, например, это мнение Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху. Также это мнение Усмана ибн Аффана, радиаллаху анху. Это мнение Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху. Это мнение Джабир ибн Абдилляха, Абдуллах ибн Мас'уда, радиаллаху анху. И все эти атары являются достоверными, как об этом сказал Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля. Необходимо сделать определенное примечание, что если женщина находится в состоянии хайда, то есть в состоянии менструального цикла или состоянии нифаса, И она проезжает мимо миката и желает пройти, войти в харам, то ей является обязательным зайти в состояние ихрама, даже если она находится в состоянии хайда. Однако она заходит в состояние ихрама, но не начинает что делать таваф и сай. И приступает к обрядам таваф и сай только после того, как очистится. То есть она ожидает до тех пор, пока не очистится, а потом совершает. Некоторые женщины, они ошибаются. И когда их наступает вот этот менструальный цикл, они не входят в состояние ихрама. И говорят, мы сперва очистимся, а потом зайдем в состояние ихрама из Танаима, то есть из мечети Аиши. Оттуда уедут и там. Во-первых, это является ошибкой. И это не дозволено с двух сторон. Первое, что является каждому, кто проезжает через Микат, обязанностью зайти в состояние храма, как только он проезжает через Микат. И второй, ученые говорят, что если женщина такая не зашла в состояние храма, будучи из Миката, то является, и она приехала в Мекку, то является обязанностью вернуть ее обратно в Микат, чтобы она зашла в состояние храма. Но если она зашла в состояние ихрама не из Миката, а выехала, например, в мечеть Аиши, в Танаим, то, во-первых, она получает грех за свой поступок, а во-вторых, является обязанностью для нее зарезать одного барана, потому что она оставила обязательное действие чего? Умры или хаджа. Баран стоит 500 риалов. Да, это в Мекке режется баран. Не сюда приезжается. В Мекке режется баран и раздается в Мекке. 500 риалов — это 10 тысяч рублей.